Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я настоящий алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение и начнем наше собрание. Господи Боже мой, Отец наш Небесный, прошу Тебя, научи меня молиться, вложи правильные слова в мои уста, в мое сердце, и помоги мне быть проводником во время нашего общения. Великий Господь, сокруши наш эгоизм, помоги нам двигаться дальше по программе, дай нам мужество посмотреть на нас самих, с той точки зрения, с которой мы никогда не смотрели на себя. Помоги нам увидеть правду о самих себе. Помоги нам не останавливаться. Помоги нам двигаться дальше. Да пребудет с нами Твое благословение и сила и слава во веки веков. Аминь. Итак, коллеги, мы написали три колонки. Первую, вторую, третью. Первая колонка – это список лиц, учреждений и принципов, которые вызывают у нас resentment. Вторая колонка, мы написали, почему, да, мы злимся. Во второй колонке мы писали только факты. Третья колонка, мы написали внутренние основы обид. 8 вещей. Самоуважение, амбиции, кошелек, безопасность, взаимоотношения с другими людьми, сексуальные взаимоотношения, страх и гордыня. По-моему, все перечислил. И вот мы имеем три колонки. По логике было бы логично предположить, что если у нас четыре колонки, то после третьей колонки должна идти четвертая колонка. Но это немножко не так. После третьей колонки в книге «Анонимные алкоголики», откройте, пожалуйста, страницу 64, нам будут даны наблюдения и молитвы. Как вы помните, мы с вами записали в самом начале, что четвертый шаг состоит из списков, наблюдений и молитв. Так вот, само по себе механическое написание четвертого шага имеет, это важно, да? Но выздоровление и исцеление приходит как раз в наблюдениях и молитвах. То есть Этим мы и займемся на сегодняшнем собрании. Смотрите, вот на 64 и 65 странице у меня сделано особо много правок, да? Но для того, чтобы не уводить нас в сторону от сути, я минимизирую количество этих мест, чтобы, где я буду говорить вам, там, зачеркните это, напишите это, вот, и буду давать только самое важное. Если вы захотите делать правки книги, то вы можете посмотреть файлик «Книга анонимной алкоголики» с правками, да, то есть это правленные места, и если захотите, можете, все поисправлять, чтобы у нас был одинаковый текст. Так вот, 64-я страница, первый параграф, написано: «Мы проанализировали свою прошлую жизнь». Зачеркните, пожалуйста, практически все предложение, оставьте только слово «мы». И сверху напишите: «Мы прошли назад через наши жизни». То есть, что по большому счету мы сделали, да? Мы прошли назад через наши жизни, посмотрели на людей, организации и принципы, которые вызывали у нас resentment. Главным было ничего не упустить и быть честными. Следующее предложение. Вспомним все факты. Мы внимательно сопоставили и оценили их. Зачеркните, пожалуйста, это предложение. Его вообще нет в оригинале книги. Дальше читаем. Первое, что мы поняли, это то, что мир и люди, пропущено слово мир. Первое, что мы поняли, что это мир и люди часто были неправы. Итак, мы начинаем делать наши первые наблюдения по поводу четвертого шага инвентаризации по resentment. Первое наблюдение, которое мы должны сделать, это то, что мир и люди часто бывают неправы. Посмотрите на свои инвентаризации, первые три колонки, вы увидели, что мир и люди часто были неправы по отношению к вам. Читаем дальше. Дальше этого никто из нас в своих выводах не зашел. Зачеркните слово «никто» и напишите «большинство». Дальше этого большинство из нас в своих выводах не зашел. Не зашли, да? Итак, то есть это второе наблюдение. Мы, алкоголики, наркоманы, обычно, когда смотрим на какую-то ситуацию, где нас задевали, мы смотрим только на то, как нас задели, как нам было больно, какие они плохие. То есть мы не смотрим на то, что мы сделали, да, где была наша вина, где была наша сторона улицы. То есть второе наблюдение, что большинство людей не смотрят на самих себя, смотрят на вину других людей. Читаем дальше. Обычно впоследствии все продолжалось по прежней схеме. Люди продолжали обижать нас, а мы продолжали обижаться на них. Представьте себе круг, да, замкнутый круг, по которому мы бежим всю нашу жизнь. Нас задевает, мы обижаемся, мы начинаем мстить, потом нас снова задевает, мы снова обижаемся, потом снова мстить. И вот бегаем по замкнутому кругу. Как мы уже говорили, алкоголизм, зависимость – это духовное заболевание. И если в духовном плане мы продолжим бегать по вот этому замкнутому кругу, то мы снова начнем употреблять. Единственный шанс для трезвости, счастливой, радостной, свободной трезвости, это вырваться за этот круг. Нам нужно научиться делать что-то, что мы никогда не делали, да, чтобы когда люди нас задевали, мы перестали обижаться на них, перестали им мстить, а начали делать что-то другое. То есть еще одно важное наблюдение, что мы бегаем по кругу всю нашу жизнь. Мы, как вам объяснить, представьте себе рельсы, да, и поезд ездит по рельсам. Поезд не ездит там влево, вправо, он ездит четко по рельсам. Вот так вот и мы всю жизнь ездим по одним и тем же рельсам. Есть какие-то кнопочки внутри нас, что если их задеть, то мы всегда реагируем, ну, по одной и той же схеме, по одним и тем же шаблонам. В результате наблюдений, молитв, а затем написания четвертой колонки, мы увидим вот эти шаблоны нашего неправильного поведения. По-другому эти шаблоны можно озвучить дефекты характера или недостатки, шаблоны, неправильное поведение. Дальше. Иногда мы испытывали раскаяние и тогда были недовольны собой. Но чем больше мы боролись и пытались настоять на своем, тем хуже были наши дела. Еще одно наблюдение, что когда мы боремся, когда мы пытаемся доказать что-то человеку, когда мы конфликтуем, спорим с другими людьми, когда мы ставим других людей на место, наши дела становятся все хуже и хуже и хуже. Посмотрите на свою жизнь. Выигрывали ли вы хоть раз по-настоящему, когда ставили на место членов своей семьи, своих лучших друзей, когда вы доказывали им что-то, да, когда вы показывали им их никчемность, то, что они не правы. На какое-то время, как в книге написано, как на войне победителю только кажется, что он одержал победу. Наши моменты торжества были непродолжительными. Да, мы поставили человека на место. Да, мы показали, какие мы умные, какие мы герои. Но становится вопрос, а что нам это дало? Стали ли мы более счастливыми? Или у нас стало больше друзей? Или наша семья нас стала больше любить. Нет, нет, нет. Вот это, мы бегали по замкнутому кругу, доказывали другим людям что-то, спорили, конфликтовали, дрались, убеждали что-то. В итоге результат был один и тот же. Мы возвращались к алкоголю или наркотикам. Поэтому нам нужно вырваться из этого замкнутого круга. Читаем дальше. Совершенно очевидно, что жизнь, наполненная ощущением недовольства, то есть чем? Резентментом. Жизнь, наполненная резентментом, бессмысленна и лишена счастья. Еще одно наблюдение. Что жизнь, наполненная резентментом, бессмысленна и лишена счастья. Что это означает? Это означает, что в левой руке счастье, в правой руке вот это недовольство, resentment, да, ощущение вот это, мне нужно доказать, мне нужно быть правым, мне нужно поставить их на место. Так вот, смотрите, я либо злой, либо счастливый. Еще раз, да, я либо злой, либо счастливый. Невозможно быть одновременно злым и счастливым. Если вы абсолютно счастливы, там родился сын, или вам, вы влюбились, да, то вы абсолютно перестаете злиться на других людей. Абсолютно. То есть вы все прощаете. Вы вот вспомните хоть раз ощущение счастья в жизни. То есть если вам скажи, там, прости, 10 тысяч долларов я тебе должен, то, конечно, я тебе прощаю, да. То есть когда вы счастливые, вы не можете испытывать злость, resentment, да, недовольство. С другой стороны, если вы наполнены резентментом, злобой вас переполняет, то вы не можете испытывать счастье. Да? То есть, вот вы на кого-то злитесь, и вам говорят, там, вот тебе повышение по работе. Так, так, да, 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 конечно, конечно. А вы варитесь вот в этой злобе, да. Или вот, допустим, на работе вы злитесь на начальника, потому что он козел и делает все неправильно. И тут этот начальник делает что-то хорошее, он там вам премию дает вообще ни за что, да. И вы даже порадоваться за нее не можете просто потому, что вы наполнены резентментом, злобой. То есть, поэтому мы либо злые, либо счастливые. С другой стороны, можно переформулировать, я либо буду прав, либо счастлив. Откуда зачастую берется резентмент, недовольство? От моего патологического желания быть правым. Доказать кому-то что-то, поставить человека на место, чтобы человек увидел, насколько он не прав, а я прав. Да? Поэтому я либо прав, либо счастливый. Что означает бессмысленно? Жизнь, наполненная резентментом, бессмысленна. Представьте себе Карпатские горы, да? Ну, Карпаты или какие-то другие горы, да? Эверест. Вот что такое бессмысленно? Это взять один камушек с вершины Эвереста и отнести его за километр. Затем взять еще один камушек и положить. И так дальше, да? Как вы думаете, хватит ли у вас в вашей жизни вот по камушку перенести этот Эверест? Конечно, нет. Это бессмысленная работа. То же самое, жизнь, наполненная резентментом, недовольством, претензиями, она становится бессмысленной. Вот. Вот это еще одно важное наблюдение четвертого шага инвентаризации по resentment. Читаем дальше. 64-я страница, второй параграф. Позволяя недовольству, то есть resentment, овладеть собой, мы безрассудно расходуем то самое время, которое могло быть истрачено на что-то полезное. То есть, когда мы наполнены resentment, мы не можем полезно жить. Спросите себя вопрос, было ли у вас такое, что вы заснуть не могли из-за того, что у вас в голове крутилось, как нужно было сказать начальнику на работе, а он бы сказал вот это, а вы ответили, или что вам нужно было сказать вот той девушке, да, или продавцу в магазине, и вот вы всю ночь не можете заснуть, вы все думаете, да, вместо того, чтобы спать, вы думаете, вы находитесь в резентменте. Я уверен, что если у вас есть духовная болезнь, если вы больны алкоголизмом и зависимостью, вы понимаете, о чем речь. Либо же ночью вы просыпаетесь, открываете глаза, в туалет сходить, да, и бум, вы вспоминаете о каком-то подонке, который испортил ваш вчерашний день. Или о каком-то человеке, который год назад вам что-то сделал не так. И все, вы уже не можете снова заснуть, и снова эта бессонная ночь. Либо же на работе. Вы работаете, 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 бам, что-то кто-то сказал не так, как вы хотели, или вы что-то вспомнили, и все. Эффективность стремится к нулю. Я могу там с 12 часов дня до 4 часов дня, 4 часа просто провариться, просто пробыть в этом недовольстве и быть абсолютно неэффективным. Поэтому жизнь, наполненная резентментом, она бессмысленна. Мы не можем быть эффективными, когда мы наполнены резентментом. Еще одно важное наблюдение. Читаем дальше. Смотрите. Для алкоголиков, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта, недовольство, то есть resentment, особенно нежелательно. Пожалуйста, зачеркните «особенно нежелательно» и напишите «могиле подобно». То есть вот resentment «могиле подобно». И напишите единичку вот возле слова «могиле подобно». Мы сейчас в трех параграфах 7 раз увидим, что авторы этой книги скажут нам, что если мы не избавимся от резентмента, мы умрем. То есть нам 7 раз об этом скажут. Первый раз нам говорят, что резентмент могиле подобно. Дальше. Как мы выяснили, оно смерти подобно. Двоечку ставьте. То есть второй раз нам говорят о смерти. Ибо, питая это чувство, мы загораживаемся от сияния духа. И тогда безумие алкоголя возвращается, и мы снова начинаем пить, а для нас алкоголь – это смерть. Троечку поставьте, троечку. То есть третий раз нам говорят о смерти. Давайте вернемся к одному слову, которое вот в этом параграфе есть. Написано «ибо питая это чувство». Вот, 65-я страница, первая строчка. Зачеркните слово «питая» и сверху напишите «лелея», ибо лелея – это чувство. Что такое духовная болезнь? Это когда мы начинаем лелеять resentment, злобу, как ребенка. Мы ухаживаем за, о нем, да? Мы находим новые аргументы, мы не хотим с ним расставаться, потому что очень часто вот эта самая любимая игра алкоголиков – это побыть в этой злобе, в этом резентменте, там, понаказывать человека в своей голове, как мы там его накажем, как он будет мучаться. Вот это называется лелеять резентмент. И как мы выяснили уже, что для настоящих хронических алкоголиков один вариант для жизни есть – приобретение духовного опыта. Мы выяснили, что только Бог может в определенное время дать нам защиту от первой рюмки, первой дозы. И здесь говорится, что если мы будем наполнены резентментом, злобой, обидой, недовольством, непринятием, то у нас не будет вот этой защиты. И мы начнем употреблять, а для нас это смерть. То есть 3 раза нам сказали о смерти. Читаем дальше. Для того, чтобы жить, поставьте 4 над словом «жить». То есть для того, чтобы нам жить, мы должны освободиться от злобы. Теперь смотрите. Помните, мы говорили с вами о том, что мы отличаемся от других людей. И мы с вами говорили, я рассказывал, что для моего папы, не алкоголика, для того, чтобы жить, нужно пить, есть, спать, дышать. Да? Для меня, чтобы жить, как для алкоголика, нужно пить, есть, спать, дышать. Помните, в главе «Выход есть» мы говорили, мне нужно думать о благе других, заботиться о других. Потом мы говорили, что решение 3-го шага – это жизненно важное решение, то есть идти к Богу. И здесь нам еще одна вещь говорится, что нам для того, чтобы жить, нужно освободиться от злобы, от резентмента. Обиды и злоба не для нас. Они, возможно, сомнительная роскошь, которую могут позволить себе люди нормальные, но для алкоголиков они яд. 5-й раз нам говорится о смерти. То есть resentment – это яд. Еще раз, обычные люди могут себе это позволить, мы не можем. Читаем дальше. Мы вернулись к нашему списку, то есть вот, списку третьего, ой, четвертого шага, к трем колонкам, которые мы написали. Ибо в нем был ключ к нашему будущему. Шестерочку поставьте, то есть нет ключа, нет будущего. Важно ли написание четвертого шага? Абсолютно. То есть без выполнения четвертого шага у нас не будет будущего. Читаем дальше. Мы были готовы взглянуть на него с совершенно другой точки зрения. Итак, нам 6 раз сказали, что resentment нас убивает. Мы проговорили в первом шаге, когда мы разговаривали о первом шаге, то мы увидели феномен тяги, мышление алкоголика, духовную болезнь. Мы увидели, что мы умираем, употребляем мы алкоголь и наркотики или нет. Мы увидели, что только Бог может нам помочь. Мы приняли решение делать эту духовную программу до конца. И здесь нам сказали, что для того, чтобы двигаться дальше по этой программе, нам нужно избавиться от резентмента. Но встает очень важный момент. Большинство из нас не хотят расставаться с резентментом. Не хотят расставаться со злобой, обидой, претензиями. Мы настолько привыкли оправдывать все, что мы делаем в своей жизни, нашими резентментами. Типа, ну как я могу не воровать, если у нас такая продажная милиция? Ну как я могу жить честно, если мои родители там не дают мне деньги, да? Ну как я могу не изменять моей жене, если она не хочет там делать все, что там в порнографии описывается, да? Что угодно. Как я могу быть счастливым, если у меня было такое тяжелое детство? То есть мы используем resentment для оправдания всех наших поступков. И отказаться просто так от resentment, это ну, практически отдать любимую игрушку. Да? Но если мы хотим выздороветь от алкоголизма, нам нужно взглянуть на него с совершенно духовной точки зрения. И задайте, пожалуйста, себе очень важный вопрос. Готовы ли вы сделать все, чтобы избавиться от резентмента? Готовы ли вы пойти на все, чтобы быть свободными? Мы дальше обговорим детально, что нужно делать для того, чтобы получить свободу. Но для начала нужно ответить на этот принципиальный вопрос. Я понимаю, что в вашем списке есть люди, возможно, которые причинили вам колоссальный ущерб, они принесли в вашу жизнь колоссальную боль. И наша цель не сказать вам, что эти люди сделали правильно, что это правильно, что они там причинили вам боль, или оправдать как-то эти поступки, нет. Есть такие вещи, которые нельзя оправдать, но мы умрем, если не избавимся от этого. Поэтому принципиальный вопрос стоит, готов ли я избавиться от резентмента. Не знаю как, но готов ли я. Да или нет? Пожалуйста, задайте себе этот вопрос. Читаем дальше. Мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевали нами. Еще одно наблюдение четвертого шага, что когда мы наполнены резентментом к людям, и к миру, к организациям, каким-то принципам, то они начинают управлять нами. Что означает управлять нами? У вас было такое, что какой-то ближайший магазин возле вас, и вы поссорились с продавцом, или вам нагрубили, или вам там сдачу не так дали. И все, и вы приняли решение теперь ходить в другой магазин, который в 3 кварталах от вас. И получается, что вы каждый день ходите лишнее расстояние из-за того, что у вас есть резентмент на людей в этом магазине. Получается, что они управляют вашим решением, вашей жизнью. Другой пример. Было у вас такое или нет, что вы не ходили на какое-то мероприятие, может, день рождения или праздник, просто из-за того, что вы знаете, что на это мероприятие пойдет еще какой-то человек, которого вы очень не любите, да? И вы не пошли на это мероприятие из-за того, из-за другого человека. Получается, тот человек управляет вашей жизнью. Или вы идете по улице, все здорово, там, классно, с девушкой идете. И на ну, навстречу патруль едет. Бам, все, нет никакого настроения, желания. Уже девушка не, ну, не очень рад, да, что она есть. Получается, что вот милиция забирает у вас счастье. Получается, что милиция управляет вами, тем, как вы чувствуете, тем, как вы реагируете, тем, что вы делаете. То есть важное, важное наблюдение, что когда мы наполнены резентментом, то мы отдаем контроль над своей жизнью другим людям. Дальше читаем. Зло воображаемое или реальное, которое причиняли нам люди, обладало силой, способной убить. Поставьте возле слова «убить» семерочку. То есть 7-й раз нам говорят о смерти. 7 раз нам сказали, что resentment нас убивает. Теперь еще одно наблюдение. Зло воображаемое и реальное. По мере того, как мы будем делать молитвы по 4-му шагу, молиться за людей, вы должны сделать одно интересное наблюдение. Оно примерно будет таким образом звучать, что вы вдруг увидите, что на самом деле много людей, которых вы написали в свою инвентаризацию, не сделали вам ничего плохого. Ну, вы злились на них, но ваши обиды были придуманные, надуманные. Они были только в вашей голове. И это одно, вот это наблюдение, оно очень распространено среди людей. Когда мне мои спонсируемые говорят, что... Блин, Коля, да я увидел, что не этот человек меня задел, а я его задевал. Или люди говорят, да я сейчас вообще увидел, что на самом деле это вообще ерунда. Вот то, что меня злило 10 лет, это такая ерунда, такой пустяк. Вот. Еще, ну, пример жизненный, да, что-то как может убивать воображаемое зло. Я иду с группы. Лето, жара. Ну, пить хочется. Но я думаю, я не буду покупать ничего. Сейчас дойду до дома. Тем более я знаю, что в холодильнике есть холодный сок. Мама сделала сок. И я иду, и вот прям в надежде, что сейчас приду домой и вот попью этот сок вкусный. И вдруг я иду, и просто боль пробивает меня от макушки до пяток. Я вдруг понимаю, что папа уже выпил весь сок. Вот я иду, и просто вот четкое понимание, вот картинка перед глазами, что папа пришел и выпил весь сок. И у меня такая злоба на папу. Да, ну как он мог? Я ж так хотел этот сок попить, а он выпил, блин. И я иду, и всю дорогу от остановки до дома просто вот, ну все, настроения нет. Я прихожу домой, открываю холодильник, а сок стоит на месте, его никто не выпил. Представляете, то есть я себе создал 10 или 15 минут ада просто на ровном месте. На том, что я подумал, да, что папа выпил этот сок. Поэтому зло воображаемое и реальное имеет силу убить. И давайте читать дальше. 65-я страница, 2-й параграф. Как избежать этого? Я надеюсь, у вас уже возник вопрос, как избежать резентмента, как избавиться от него. Читаем. Мы поняли, что нужно обуздать свое недовольство. Зачеркните вот это «обуздать свое недовольство» и напишите. Мы поняли, что нужно освободиться от своего резентмента. Мы поняли, что нужно освободиться от своего резентмента. Но как? А теперь смотрите, вот это место в книге, следующее предложение, в корне неправильно переведено и неправильно отображает суть идеи, да, о чем говорится. В нашем переводе звучит так. Наше желание избавиться от него, то есть от resentment, от недовольства, не было столь же сильным, как желание избавиться от алкоголя. То есть мы как бы не очень-то и хотели избавиться от resentment. То есть, да, 7 раз нам сказали, что это нас убивает, 7 раз нам сказали, что если у нас будет resentment, мы начнем употреблять, потому что, когда у нас resentment, мы закрываемся от сияния духа. А тут нам говорят, у нас просто особого желания нет, да, избавиться от этого. И это в корне неправильный перевод. Зачеркните, пожалуйста, вот все это предложение и напишите. Мы не могли от этого избавиться точно так же, как от алкоголя. Мы не могли от этого избавиться точно так же, как от алкоголя. То есть, мы не могли избавиться от резентментов точно так же, как и от алкоголя. Мы точно так же бессильны перед резентментом, как и перед алкоголем. И в книге постоянно дается один и тот же алгоритм. Смотрите, проблема, бам, я бессилен перед алкоголем. Второй шаг, Бог может мне помочь. Третий шаг, нужно принять решение, идти к Богу, и дается программа действий. Здесь действует такой же алгоритм. Первое, проблема, у меня есть resentment, я не могу от него избавиться. Второе, есть Бог, который может мне помочь. Третье, я должен принять решение, быть готовым избавиться от resentment, делать нужные действия. Четвертое, нам сейчас скажут, что нам нужно делать. Но перед этим давайте выполним задание. Задание после наблюдений. Мы сейчас его прямо напишем. Вот. Перед тем, как приступить к молитвам. Откройте свою тетрадь и напишите в ней на чистой страничке. Вот. Там, на чистой страничке, где у нас есть первая, вторая, третья колонка. Потом мы наблюдения из большой книги смотрели. И дальше напишите задание после наблюдений. Написать список из 10 вещей, которые я хочу для себя. Написать список из 10 вещей, которые я хочу для себя. В скобочках. 5 материальных, 5 духовных. Вот. И мы прямо сейчас должны написать его. Я вам просто вот пример, в качестве примера. 10 желаний. Первое. Машина Toyota Camry. Второе. Квартира с евроремонтом. Третье. Хорошая жена и дети. Четвертое. Финансовое благополучие. Пятое. Идеальное здоровье. Это были как бы материальные блага, да? 5 духовных желаний. Пункт 6. Душевное спокойствие. 7. Сознательное общение с Богом. 8. Возможность помогать другим. 9. Возможность путешествовать. 10. Чувствовать Бога. То есть вот 10 вот таких желаний. Ваша задача сейчас написать список своих желаний. Да, вот 10 штук. Поэтому сделайте, пожалуйста, паузу в записи. И сразу же на месте напишите эти 10 желаний. Это займет у вас 5 минут. 5 минут от силы. И когда у вас будет этот список, включите снова пуск в записи, и мы будем двигаться дальше. Итак, вы написали список 10 желаний. Он пригодится нам немножко позже. И мы переходим к секции четвертого шага инвентаризации по resentment, к молитвам. Именно молитвы избавят нас от resentment. Именно наше обращение к Богу с просьбой, чтобы Он забрал наш resentment, наши обиды, нашу злобу. Именно это будет инструментом для того, чтобы избавиться от resentment. Давайте откроем страницу 65, третий параграф. Смотрите. Наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Зачеркните слово «ущербны» и напишите «больны». Были, возможно, духовно больны. Хотя нам не нравились эти симптомы, напишите слово эти симптомы, их недуг зачеркните, и то, что зачеркните, они были несправедливы по отношению к нам, и напишите, и то, что это нас задевало, и то, что это нас задевало. Все же они, как и мы, были больны. То есть, смотрите, получается предложение. Хотя нам не нравились эти симптомы и то, что нас это задевало, все же они, как и мы, были больны. Читаем дальше. Мы просили Бога. Смотрите, просили. Каждый раз, где в книге написано «просили Бога», это молитва. Мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которой мы отнеслись бы к больному другу. Здесь пропущено слово «с радостью», с которой мы с радостью отнеслись бы к больному другу. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе: «Это больной человек. Чем я могу ему помочь? Господи, помоги мне не сердиться на него». Зачеркните, пожалуйста, «помоги мне не сердиться на него» и напишите «спаси меня от злости». То есть получится «Господи, спаси меня от злости». «Да исполнится воля Твоя». Смотрите, мы избегаем споров и возмездия. Мы не стали бы так относиться к больному человеку. Если мы себе это позволим, то мы не сможем помочь им. Конечно, мы не в состоянии помочь всем людям, но Бог научит нас, как быть добрыми и терпимыми по отношению к каждому. Вот это два параграфа, на основании которых мы сейчас напишем молитву. Будьте внимательны, вы увидите практически все части молитвы, которые мы сейчас запишем в вашей тетради, в этих двух параграфах. Смотрите, мы будем сейчас записывать эту молитву в вашу тетрадь. Вы запишете это дальше, после наблюдений, после своих списка желаний. Дальше пишите. Молитва по резентменту. Молитва по резентменту. И мы сейчас напишем эту молитву. Также эта молитва, как и весь материал, есть в раздаточном файле, да, раздаточный материал к семинару. Поэтому, если вы будете не успевать записывать, вы можете либо делать паузы, либо же переписать эту молитву из раздаточного материала. Итак, молитва. Еще раз, мы сначала запишем, а потом я расскажу, как детально пользоваться этой молитвой. Итак, молитва. Боже, помоги мне увидеть, что имя человека из первой колонки. Возможно, был духовно болен, когда мы читаем вторую колонку. Ему точно так же, как и мне, нужна твоя любовь, Твое милосердие и Твое сострадание. Дальше. Боже, помоги мне относиться к имя человека, организации или принципа с той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которой я с радостью относился бы к больному другу. Это больной человек, как и я. Как я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости на него, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и желания отомстить этому человеку. Покажи мне, Боже, как мне относиться ко всем людям с добротой и толерантным взглядом. Боже, мне бы очень хотелось бы, чтобы имя человека, да, из первой колонки. И дальше мы читаем список наших желаний, которые мы только что написали. Боже, мне бы очень хотелось бы, чтобы была машина Toyota Camry, квартира с евроремонтом, хорошая жена и дети, финансовое благополучие, идеальное здоровье, душевное спокойствие, осознанное общение с Богом, возможность помогать другим людям, возможность путешествовать, чувствовать Бога. И дальше мы добавляем такую фразу, чтобы он был счастливым, радостным и свободным. Откуда берутся эти кусочки молитвы, да, первое, про желание. То есть эта техника взята из одной из историй, которая называется «Освобождение от рабства». Она, эта история есть в книге «Анонимные алкоголики», в большой, да, с историями на русском языке. Там есть техника пожелать другому человеку то, что я хочу себе. Дальше. Откуда взята эта строчка, чтобы он был счастливым, радостным и свободным? Откройте страницу 128. Третий параграф. Третье предложение. Мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастливыми, радостными и свободными. Мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастливыми, радостными и свободными. Вот такая у нас получилась молитва. Еще раз, если вы под запись это делаете, вы можете прослушать снова этот кусочек с молитвой и записать его. Либо же переписать его из раздаточного материала. Итак, сейчас я детально объясню технические нюансы, как и зачем делать эту молитву. Первое, зачем? Мы уже увидели в секции наблюдений о четвертом шаге, о резентменте, что мы должны избавиться от него, если мы хотим выздороветь от алкоголизма. Если мы не избавимся от резентмента, мы снова начнем употреблять. То есть вот это главная причина зачем. Приведу вам один опыт такой. По нашей спонсорской линии есть человек по имени Скат Ли. Вот, у Ската был спонсируемый, которого звали Ран. И вот историю, которую я вам сейчас расскажу, мне рассказал мой спонсор перед тем, как я начал молиться за людей. Вот, у этого человека Рана, его звали Ран, да, был сын, которого убили в Ираке во время боевых действий. Ну, по официальной версии, во время боевых действий. Но затем всплыл факт, что на самом деле этого сына убил командир, пьяный, во время одного из дебошей, да, запоев. Он просто пристрелил этого парня. Но у этого капитана была хорошая политическая защита. И это дело начали спускать на тормозах, и официальная версия была то, что он умер во время боевых действий. Когда этот Ран узнал от сослуживцев его сына, что на самом деле его убили, да, его убил этот капитан, то он начал целое серьезное политическое мероприятие, да, там в суды, пресса, телевидение, начались серьезные разбирательства по этому поводу. И он, естественно, обратился к своему спонсору, Скату, что ему делать. И Скат сказал: тебе нужно молиться за человека, который тебя обидел, за человека, который убил твоего сына. Естественной реакцией Рана было то, что: Скат, ты что, гонишь, типа? Да, как я могу простить человека, который убил моего сына? Но в итоге Скат ему все-таки объяснил, да, показывая места из большой книги, и этот Ран имел уже определенный духовный опыт, что если он хочет выжить, если он не хочет снова начать бухать, он должен начать молиться за человека, который убил его сына. И Скат дал ему разрешение молиться примерно таким образом: Боже, я верю, что я никогда не смогу простить человека, который убил моего сына. Мой спонсор глупец, но ты его послал мне, и я буду делать то, что он мне сказал. Боже, помоги мне увидеть, что человек, который убил моего сына, возможно, был духовно болен, когда его убил. Ему точно так же, как и мне, нужна твоя любовь, твое милосердие, твое сострадание. Боже, помоги мне относиться к человеку, который убил моего сына, с той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которой я с радостью относился бы к больному другу. Это больной человек, как и я. Как я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости на него, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и желания отомстить этому человеку. Покажи мне, Боже, как относиться ко всем людям с добротой и толерантным взглядом. Боже, мне бы очень хотелось бы, чтобы у человека, который убил моего сына, и дальше он там читал свой список желаний, да, чтобы он был счастливым, радостным и свободным. И вот Ран начал молиться такой молитвой за этого человека. По ходу проходили все эти слушания, выступления, суды по поводу этого случая, разбирательства. И вот Ран описывал, что когда ему сказали про смерть его сына, то у него было ощущение, что раскаленное копье пробило его сердце, и эта боль просто заполнила все его тело. И он молился долгое время этой молитвой. И вот в один день он проснулся с твердым решением сегодня убить человека, который убил его сына. Сейчас в Америке во всех административных зданиях стоят металлоискатели, в судах, там, аэропортах. Тогда этого еще не было, поэтому он взял с собой десантный нож. Кстати, он был капитаном спецназа, этот человек. То есть он знал, как убить другого человека с помощью ножа, это не представляло для него трудностей. В общем, он взял этот нож и пошел на это заседание суда. И вот Ран описывает, что он сидел в нескольких метрах от убийцы его сына. Он положил руку на этот нож, будучи готов сейчас достать его, перепрыгнуть эти несколько метров и убить его на месте. И вот он описывает, что в этот момент какая-то сила достала копье из его сердца. И он вдруг внезапно осознал, что этот человек духовно болен. Что вот этот капитан, который убил его сына, точно так же, как и этот Ран, духовно болен. Что он совершил этот поступок, и он просто не мог поступить по-другому. Точно так же, как Иран во времена своих запоев обижал других людей, причинял им боль, нес разрушения. Точно так же этот человек. Они были одинаковы. Они были одинаково духовно больны. И вот Ран описывает, что после заседания в этот день он подошел к человеку и сделал девятый шаг. Он попросил прощения у убийцы своего сына за то, что обливал его грязью, унижал его, высказывания в его адрес говорил. И этот капитан посмотрел на него, ничего не понял, махнул рукой и пошел. И этот человек, Ран, он вышел из здания суда свободным человеком. Смотрите, когда я услышал эту историю, она меня просто поразила. И я действительно поверил, что этот процесс настолько сильный, настолько исцеляющий, что он на самом деле мне поможет. И я серьезно решил заняться во что бы это ни стало этой молитвой. Поэтому я вам буду говорить в точности, что нужно делать и как. Ваша задача это делать. Еще ни один человек в моей практике спонсорской, серьезно не занявшись этой молитвой, не было таких людей, кто бы не отпустил все резентменты, у кого бы Бог не забрал все эти резентменты. Смотрите, очень важно, чтобы вы поняли, что цель этой молитвы, цель этого процесса, цель инвентаризации не сказать, что вот те люди были правы, когда они вас обижали. Есть такие ущербы, когда нам приносили боль другие люди, нас обижали. Возможно, вы прошли через насилие. И я здесь не для того, чтобы сказать, что эти люди были правы, или не для того, чтобы оправдать их поступки. Я здесь для того, чтобы помочь вам быть свободными от этого. Я здесь для того, чтобы сказать, что я свободен от всей той боли, от всего того негатива, который мне принесли другие люди. На данный момент я свободен благодаря этому. У меня нет врагов. Раньше я жил, у меня была куча врагов. Куча людей, которых я ненавидел, которых я желал их смерти. Сейчас я живу без этого. И если вы будете готовы пойти на все, чтобы получить эту свободу, Бог вам ее даст. Но опять же, смотрите, мы уже прочитали, что мы бессильны перед резентментом, точно так же, как и перед алкоголем. Мы не можем просто сказать себе, все, я не буду злиться, я буду всех любить и принимать. Мы просто бессильны это сделать. Наша задача просто молиться. Наша задача просто молиться. Иногда эта молитва может быть механическим повторением слов. У нас, может быть, нет никакого желания, чтобы вот это все произошло в жизни людей, то, что мы желаем. Мы можем не верить в этот процесс. Но если мы будем делать действия, если мы будем делать то, что написано во втором шаге, если мы будем честно искать Бога, то Он откроется нам. Если мы честно будем молиться, чтобы Он забрал эти резентменты, эту боль, эту злость, Он придет и исцелит ваши сердца. Итак, чисто технические нюансы и важные моменты. Опыт показывает, что молитва за других людей – это определенная духовная работа. И как и всякая духовная работа, она забирает силы и время. Поэтому будьте готовы, что может быть очень и очень нелегко молиться за других людей. Могут приходить мысли типа, что это за ерунда, да это все херня, я не буду это делать, короче, что это за бред, нафиг оно мне надо и так далее. Знаете, откуда я знаю про эти мысли? Потому что они были у меня и были у моих спонсируемых. И, возможно, они будут у вас. Будьте готовы, что ваш эгоизм, ваш разум будет пытаться отговорить вас, чтобы вы не делали эти действия. Но если вы будете просить Бога о мужестве, чтобы Он дал вам готовность сделать этот процесс, вы сможете пройти через эту молитву. Какова наша задача? Наша задача, чтобы вы промолились один круг этой молитвой за всех людей. Один круг. Если вы делаете группой эту молитву, да, если вы четвертый шаг делаете группой, то на выполнение этого задания нужно где-то 2-3 дня, чтобы пройти весь круг. Поверьте, этого достаточно 2-3 дня, чтобы пройти весь круг. Если, конечно, вы написали, как я вам говорил, 50 человек, ну, плюс-минус 5 человек. Еще нюансы. Как это делать? Смотрите. Вы начинаете молитву с того, что вы заходите в какое-то помещение, где вы сможете быть одни спокойно. Либо же вы будете делать это группой, вы можете это делать группой. То есть зашли в спокойное помещение. Первое. Подумайте о Боге. Помолитесь, чтобы Он был с вами в этом процессе. Чтобы Он вам помог. Чтобы Он дал вам силы. Второе. Вспомните один или два самых страшных, плохих поступка, которые вы совершили в своей жизни. То есть у меня был такой пример, что я давал наркотики своему другу, и он сошел с ума. Да, вот. И у меня очень была большая вина и стыд по этому поводу. И вот вспомнить вот этот самый страшный плохой поступок в своей жизни. Тот секрет, который вас убивает в трезвом состоянии. Третье. Увидьте, что вы были духовно больны, когда совершали эти поступки. Увидьте, что вы не могли поступать по-другому. Вопрос, мог ли я не давать наркотики своему другу в том состоянии, в котором я был тогда? Нет, не мог. Я был духовно болен. Я жил во сне. Я жил в активном употреблении. Я не мог поступать по-другому. Я был духовно болен. Вопрос теперь, нужна ли мне Божья любовь, Божье милосердие и Божье сострадание? Да, да, да. Мне нужно это прощение, мне нужна помощь Бога, мне нужна Его любовь, милосердие и сострадание. Мне это нужно. Я не смогу выжить без Его любви, без Его помощи. И вот представьте себе, что ваше сердце покрыто льдом, да, вот этой злобой, обидой, резентментом к другим людям. И толщина этого льда зависит от того, как долго вы злились на других людей, как сильно вас обидели. Когда вы будете молиться, вы как бы в духовном плане выносите свое сердце в молитве к Богу, и сияние Его любви растапливает этот лед. Вот это и есть дар прощения. Вот этот дар, он от Бога. Я как человек, и вы, мы ничего не делаем, чтобы простить. У нас нет цели простить других людей. Наша цель сконцентрироваться на молитве. Если мы будем молиться за других людей этой молитвой, то мы получим дар прощения от Бога. То есть прощение проникнет через нас, через наше сердце к этому человеку. Очень важными являются первый, второй и третий пункт. То есть побыть с Богом, вспомнить один или два плохих момента в жизни, увидеть, что вы духовно больны и вам нужна любовь Бога, Его милосердие и сострадание. То есть побудьте несколько минут вот в этом состоянии. Увидьте свою нужду в Божьей милости, нужду в Его прощении. Увидьте то, что как алкоголики и наркоманы, вы всегда хотите, и я всегда хочу, чтобы Бог был милосердный ко мне, но справедлив к другим. То есть, чтобы меня Бог простил, а других наказал. Но так не бывает. Бог либо милостивый ко всем, либо справедливый ко всем. Я не могу стоять перед Божьей справедливостью. По справедливости меня должны были уже 5 раз в тюрьму посадить и несколько раз убить. Но я сейчас жив, здоров, я выздоровел от страшной болезни алкоголизм. Поэтому мне нужна Божья любовь, милосердие и прощение. Вопрос справедливости мы вообще оставляем в стороне. То есть мы начинаем вот этот процесс, когда вы начнете молитву, да, с того, что минуту, две, три, пять, вот побыть вот в этом состоянии, побыть в присутствии Бога, вспомнить один или два своих самых плохих поступка, увидеть свою нужду в Боге. И дальше мы молимся. Я вам сейчас прочитаю примерно, как это должно быть по своему списку. Боже, помоги мне увидеть, что мама, возможно, была духовно больна, когда жалуется на судьбу, когда критикует меня, когда хочет забрать комнату, когда дает мне советы, когда указывает мне, что делать. Ей точно так же, как и мне, нужна Твоя любовь, Твое милосердие и Твое сострадание. Боже, помоги мне относиться к маме с той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которой я с радостью относился бы к больному другу. Это больной человек, как и я. Как я могу быть ей полезен? Господи, спаси меня от злости на нее, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и желания отомстить маме. Покажи мне, Боже, как мне относиться ко всем людям с добротой и толерантным взглядом. Боже, мне бы очень хотелось, чтобы у моей мамы была машина Toyota Camry, квартира с евроремонтом, хороший муж и дети, финансовое благополучие, идеальное здоровье, душевное спокойствие, осознанное общение с Богом, возможность помогать другим людям, возможность путешествовать, чувствовать Бога, чтобы моя мама была счастливой, радостной и свободной. Аминь. То есть я промолился за маму. И я сразу же перехожу к папе. То есть ключевое слово 4-го шага следующее. Я начинаю. Боже, помоги мне увидеть, что папа, возможно, был духовно болен, когда неряшливо одевается, вмешивается в мои разговоры со спонсируемыми, матерится. Ему точно так же, как и мне, нужна Твоя любовь, Твое милосердие и сострадание. Боже, помоги мне относиться к папе с той же толерантностью, с тем же состраданием и терпением, с которой я с радостью относился бы к больному другу. Это больной человек, как и я. Как я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости на него, да исполнится воля Твоя. Боже, помоги мне избежать споров и желания отомстить папе. Покажи мне, Боже, как мне относиться ко всем людям с добротой и толерантным взглядом. Боже, мне бы очень хотелось бы, чтобы у папы была машина Toyota Camry, квартира с евроремонтом, хорошая жена и дети, финансовое благополучие, идеальное здоровье, душевное спокойствие, осознанное общение с Богом, возможность помогать другим, возможность путешествовать, чтобы он чувствовал Бога, чтобы он был счастливым, радостным и свободным. Аминь. То есть, смотрите, дальше я приведу два примера, как молиться по принципам и организациям. Например, принцип «когда меня отвлекает от моих дел». Да? То есть мы переводим его к людям. То есть что меня раздражает? Люди, которые отвлекают меня от моих дел. То есть молитва. Боже, помоги мне увидеть, что люди, которые отвлекают меня от моих дел, возможно, духовно больны, когда отвлекают меня от моих дел. Им точно так же, как и мне, нужна твоя любовь, твое милосердие и твое сострадание. И если честно, я вот уже одну строчку вот эту промолился, кусочек молитвы, я уже вижу, что это ерунда. Что вот на самом... Ну, это вымышленная обида, это вымышленный резентмент, который просто в моей голове. Ну, что это за ерунда, да? То есть, меня злят люди, которые отвлекают меня от моих дел. И дальше мы идем по тому же принципу, да, промаливаемся. Теперь организации, да, у меня есть группа анонимных наркоманов. У вас может быть милиция или политическая партия. Мы молимся за людей. То есть всегда мы переводим молитву к людям. Боже, помоги мне увидеть, что люди с группы анонимных наркоманов, возможно, были духовно больны, когда говорят о шагах, но не делают их. Я не являюсь авторитетом для них. Не хотят использовать большую книгу на собраниях. Им точно так же, как и мне, нужна твоя любовь, твое милосердие и твое сострадание. То есть, опять же, мы переводим все к людям. И дальше молитва. Вот это такой технический нюанс. Смотрите, поначалу первый круг, когда мы молимся, могут быть запарки, тут, ну, вообще въехать в происходящее, да, просто нужно молиться. Задача ваша промолиться этой молитвой один круг. Еще один нюанс. Часто людей путают вот список желаний, что он не ко всем подходит. Например, бабушка, да. Бабушке я желаю машину Toyota Camry там, и так далее. То как-то глупо выглядит. Попытайтесь отключить свой мозг и просто делайте это. Смотрите, эта молитва, особенно желание другим людям, пожелание, что я что-то желаю, она идет вразрез с моим эгоизмом. Просто желать что-то хорошее для других людей идет вразрез с моим эгоизмом. Поэтому отключите мозг и просто делайте так, как есть. Один список для всех людей. Второй нюанс, который я вспоминаю, по поводу умерших людей или людей, которых мы не можем найти. Делаем то же самое. Почему? Смотрите, человек вроде бы умер там, 5 лет назад или 10, а злоба и боль находятся до сих пор во мне. В этой молитве мы молимся за себя. Мы молимся, чтобы Бог осушил наше сердце от этой злобы и обиды. Поэтому вся эта молитва о нас, а не о других людях. Поэтому не имеет значения, жив человек или мертв, можем мы его найти или нет. У меня был такой пример молитва. Боже, помоги мне увидеть, что человек, который избил меня в трамвае, возможно, был духовно болен, когда бил меня. Ему точно так же, как и мне, нужна твоя любовь, твое милосердие и твое сострадание. Итак, еще раз, что делать? Первое, мы начинаем с того, что мы молимся Богу, просим Его присоединиться к нам. Второе, вспоминаем один-два плохих, страшных, постыдных поступков в своей жизни. Третье, пытаемся увидеть, что мы были духовно больны, когда делали эти поступки. И то, что нам нужна Божья любовь, нам нужно Божье милосердие и нам нужно Божье сострадание. Затем мы идем этой молитвой за каждого человека. Ключевое слово следующий. Промолились за одного человека, следующий. Промолились за одного человека, следующий. Следующий, следующий, следующий. Итак, нет задачи простить. Наша задача просто молиться. Вы можете молиться как вслух, так и про себя. Как вам более удобно. На выполнение этого задания 2-3 дня. 2-3 дня достаточно, чтобы промолиться один круг за всех людей. То есть наша цель, сейчас задача, один раз промолиться за всех людей. То есть вы начинаете слушать следующую запись, когда промолитесь один круг этой молитвой за всех людей, организации или принципы, на которых у вас есть резентмент. Не затягивайте с этим процессом. Еще раз, разница между выздороветь и выздоравливать. Вот сейчас мы находимся в процессе выздоровления. И выздоровление – это очень болезненный процесс. Выздоровление – это действия, направленные против нашего эго, против нашей природы. Поэтому, если вы будете растягивать этот процесс, вы можете жить в напряге и в боли очень долгое время. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, и сделайте это быстренько. Один круг, 2-3 дня достаточно. Поэтому, когда вы пройдете один круг этой молитвой, вы можете приступать к прослушиванию следующей записи. Мне кажется, я дал довольно четкие, ясные инструкции того, как это нужно делать. Ваша задача начать это делать. Смотрите, вот это самая важная часть четвертого шага. Мы не пишем шаги, мы делаем шаги. Смотрите, когда было задание писать шаги, мы писали первые три колонки. Затем 64 и 65 страница мы делали наблюдения. Что с нами происходит из-за резентмента, к какому результату приведет. И сейчас нам дали молитвенный ответ, духовный ответ на духовную болезнь. Резентмент – это духовное заболевание. Духовное заболевание лечится молитвой, медитацией, обращением к Богу. Поэтому ваша задача – промолиться один круг. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на завершение этого собрания. И я прочитаю. Я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо большое.